Аталия Принцепс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание, на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно, корни переплелись между собой и отнимали друг у друга влагу и пищу, ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти куда хотят. Но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачная стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали, тогда в оранжерее становилось совсем темно, гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать, крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра, и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. Им хотелось вновь почувствовать его веяние, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями, но в оранжерее воздух был неподвижен, разве только иногда зимняя бурь выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по латыни «Аталия», но это имя не было ее родным именем, его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма, когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. «А, — сказал он, — я знаю это дерево», и он назвал его родным именем. «Извините», — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезавший бритвой какой-то стебелек, «вы ошибаетесь, такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Аталия Принцепс, родом из Бразилии». «О, да», — сказал бразильянец, — «я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия. Но у нее есть родное, настоящее имя». «Настоящее имя есть то, которое дается наукой», — сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил он еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На 5 сажен возвышалась она над верхушками всех других растений. И эти другие растения не любили ее, завидовали ей, считали гордую. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем. Потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, гадкой стеклянной крыши. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое. То было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Аталия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять, даже и под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать?» — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. «Я право, кажется, засохну сегодня». «Меня удивляют ваши слова, соседушка», — сказал пузатый кактус. «Неужели вам мало того огромного количества воды, которые на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен». «Мы не привыкли быть чересчур бережливыми», — отвечала саговая пальма. «Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания». Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. «Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет». «Ну, ведь не всех же нас обдирали», — сказал древовидный папоротник. «Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле». Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступили за нее, некоторые за папоротника, началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. «Зачем вы ссоритесь?» — сказала Аталия. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье, злобу и раздражение. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня, растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла. Наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами». Сначала никто не возражал пальме, и все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась. «Все это глупости!» — заявила она. «Глупости, глупости!» — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Аталии, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта!» — кричали они. «Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их! Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски». «Ну, как хотите», — отвечала Аталия. «Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое, живите как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце, не сквозь эти решетки и стекла, и я увижу». И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать, и только саговая пальма тихо сказала соседке цикаде: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка». Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Аталию за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи. Рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями, в ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжереи только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собой подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Аталия права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево?» — так думала она. И нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. «Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Аталия права». Но она была небольшое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Аталия и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке. Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья, сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны. Ваш ствол тверд, вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божий свет, тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна этим. Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок, опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя. Нет уж, куда мне? Посмотрите, какая я вялая и слабая. Я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ, растите. Будьте счастливы, только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга. Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело. «Да-с, взгляните-ка на Аталия Принцепс», — говорил он. «Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развивались в тепле лица совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха». При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать! Какой вопль гнева услышал бы директор! «Он воображает, что я расту для его удовольствия», — думала Аталия. «Пусть воображает». И она росла, тратя все свои соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа. «Смотрите, смотрите», — заговорили растению, — «куда она забралась? Неужели решится? Как она страшно выросла», — сказал древовидный папоротник. «Что, что выросла, эко невидаль? Вот если бы она сумела растолстеть так, как я», — сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку. «И чего тянется? Все равно ничего не сделает. Решетки прочны и стекла толсты». Прошел еще месяц. Аталия подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться, его лиственная вершина скомкалась. Холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья. Перерезали, изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев. Несмотря ни на что, давило на решетки. И решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа. Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. «Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить?» — спросила она пальму. «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня?» — ответила пальма. «Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете. Молчи, слабое растение, не жалей меня. Я умру или освобожусь». И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса, посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. «Что это такое?» — вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая кора пальмы. «Только-то», — думала она, — «и это все, из-за чего я томилась, я страдала так долго, и этого-то достигнуть было для меня высочайшую целью». Была глубокая осень, когда Аталия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом, ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее, деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь», — как будто говорили они ей, — «ты не знаешь, что такое мороз, ты не умеешь терпеть. петь. Зачем ты вышла из своей теплицы?» И Аталия поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу, но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу в теплице не решат, что делать с нею. Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над нее особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее». Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стены оранжереи, и низку у самого корня перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись разможенные пилой истерзанные стебельки и листья. «Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказал директор. — Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посади здесь что-нибудь новое». Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.